Добрый день. Я приветствую всех зрителей компании RTVI и слушателей «Эхо Москвы». Это программа «Особое мнение». У микрофона я, Эвелина Геворкян. И сегодня с своим особым мнением в нашей студии выступает главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Вот он прямо только что врывается в нашу студию. Что подтверждает горячесть и прямо эфирность нашего вещания. Я напомню номер телефона. Вы также можете участвовать в этом прямом эфире. +7 985 970 45 45. Присылайте свои вопросы гостю. Мы дадим ему время отдышаться.
Ничего.
Да, прийти в себя. И, слушайте, если уж про пробки речь заговорили, то есть вот вся эта ситуация с вертолетом, на котором теперь будет летать наш президент, наконец-то, она никак не исправит ситуацию, как вы думаете?
Ну, вот сейчас стоял, я от библиотеки Ленина сейчас бежал. Вот успел за 8 минут. Армейский,
кстати,
норматив.
Да, это очень хорошо.
Стояли скорая помощь перед нами. И не могли проехать. Просто беспомощно визжали сирены. Проехать не могли. Все перекрыто, и на навигаторе показано все коричневое до Белого дома. Но я, честно говоря, бы увеличил выпуск вертолета, чтобы они как-то уже действительно уже летали. В принципе, это решение правильное. Я помню, как Борис Николаевич Ельцин несколько раз прилетал на вертолете в Кремль. Он садился на Ивановскую площадь, и тогда патриарх Алексий очень мягко, но твердо Борису Николаевичу высказал замечание, что гул вертолета, винтов приводит к тому, что утрачивает свои качества роспись на стенах собора.
Да, ну так сейчас идет речь.
А теперь, теперь они все это перенесли в какое-то разумное место, может быть. Теперь главное, чтобы самолеты в пробке не выстраивались. Все будет хорошо.
Ну, я думаю, до этого дела не дойдет. Ну, а что же, как вы думаете, просто решили этот вопрос безопасности? Почему так долго именно в нашей стране никак на это не решались?
Ну, за последнее время вы, наверное, видите, несмотря на всяческие разговоры про слив протеста, на самом деле очень много делается из того, о чем говорили там. Синие ведерки, митинги. Вот, пожалуйста, амнистия. Вот, пожалуйста, пересели.
Какая амнистия, простите?
А которая внесена сегодня в Думу в расширенном списке. Я вам расскажу, потому что сегодня из первых уст кое-что из первых уст узнал. Вот, это такие вот вещи, это снят фильтр с малых партий. Это же все вот такие вещи. Власть сейчас пытается сделать какие-то популярные вещи. Она делает это в своих интересах, никто в этом не сомневается, но вынуждены это делать. Пускай летают на вертолеты, хорошо, надо только поддержать.
Сегодня стало известно, что окончательно оправдан замначальника СИЗО Бутырка Дмитрий Кратов.
Да.
Его обвиняли в халатности в связи с гибелью аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского. Но, однако, в конце прошлого года Тверской суд Москвы оправдал его. И, несмотря на обжалование, сегодня вновь. Вы в своей газете так много уделяли внимания этим расследованиям. Как-то касались ли вы личности и вообще вот этого аспекта и ответственности этого человека?
Знаете, удивительным образом совпало для меня в последние два дня два события. В Московском городском суде собрался наблюдательный или там общественный, не знаю, как правильно, совет. Вела его Павел Гусев со стороны, значит, этого совета, редактор МК, и Ольга Егорова, председатель Московского городского суда. И вопрос, который Егорова выставил на обсуждение, был крайне важен, чрезвычайно актуален. У меня тут даже есть эти самые таблицы, сколько народу умерло в СИЗО, например, за 2012 год, исчислившихся за следствием, я вот сегодня внимательно изучал список, только за год, только в Москве, умерло 19 человек. 19 человек. А из тех, кто сидел за, ну, это, извините, за организм, тех, кто числился за судом и находился в СИЗО, то есть их возили на процесс. Я вам сейчас скажу. Вот, извините, так спешил, что листочки не разложил. 25 человек. То есть людей, по которым приговора нет, люди, которые до приговора суда должны считаться неосужденными, которым только предъявлено, значит, обвинение, 25 человек и 19. Это всего за один год. Это всего за один год. Что предлагает комиссия и председатель Мосгорсуда? Создать специальную группу таких врачей с такими академическими званиями, такой репутацией, чтобы им ничего не было страшно потерять, кроме этой репутации. То есть людей безукоризненных, которых не подкупить, с одной стороны, следователям, которые используют СИЗО как пыточное, с другой стороны, адвокатам, которые готовы там, безусловно, всеми способами, возможными и невозможными, облегчить участь клиента. С тем, чтобы можно было людям, у которых действительно невозможно находиться по состоянию здоровья в местах лишения свободы, изменять меру пресечения. И это будет обязательной рекомендацией для суда. И в это же время только про это говорится. Вот только-только. Это было вчера. Вчера. По-моему, вчера. Сегодня Мосгорсуд оправдывает Кратова. А как же нести ответственность за то, что у тебя в СИЗО без оказания помощи умер человек? У нас вообще получается, никто не виновен ни в том, что 5,4 миллиарда рублей, которые обнаружил Магнитский, ушедшие с похищенных печатей разных компаний, Махаона и другие, ушли на различные зарубежные счета и офшоры. И у нас никто не виноват в гибели. В гибели человека никто. Никто. То есть, куда деньги делись? Ну что ж, они не знают, прекрасно знают. Если мы сумели найти судьбу 2,4 миллиардов рублей в результате расследования Романа Анина в «Новой газете», НДС и «Бенефициары», две знаменитых статьи.
Да.
Ну что же, государство со всех их финмониторингами не может этого сделать? У нас действительно никто виноват?
Опять же, уже столько времени прошло с выпуска этих статей. Какая-то реакция хотя бы есть?
Да. Да, ну, во всяком случае, я могу сказать, что новое управление налогов... Да, тех женщин, которые все это делали, 28-я инспекция и другие, да, которые выводили деньги, срочно возвращали НДС, их забрал к себе Сердюков. И до его отставки они хозяйствовали у него. А новый глава налоговой службы Мишустин, при нем фактически прекратились вот эти необоснованные за 1-2 дня. Я напомню, что основные деньги по делу Магнитского... Заявка на возврат НДС была подана, если я не ошибаюсь, 27 декабря, а 29 декабря уже все деньги пришли. Ну, так, конечно же, не бывает. Там по году, по два.
Миллиарды рублей переводились буквально там в 1-2 дня.
В 1-2 дня.
Мы сейчас делаем перерыв, да. Рекламная пауза.
И никто не виноват, но кто-то осчастливлен.
Мы продолжим разговор буквально через минуту.
Заводи мотор, поехали!
Реклама. Задумались о программном обеспечении для офиса? Можно потратить заоблачные деньги на его покупку. Можно нанять заоблачного IT-специалиста. Но можно проще. Подключите облачную услугу «Доступ к Microsoft Office 365 от МТС». Избавьтесь от лишних забот по обслуживанию и обновлению программ. Все необходимые сервисы доступны вам онлайн с любого компьютера и в любое время. Подробности на mts.ru. МТС. На шаг впереди. Категория 18+.
Завтра в 16:55 слушайте на Эхе программу «Экономика». Новости экономики и бизнеса. Программа подготовлена при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Итак, завтра в 16:55.
Делаю время, час ипотеки, но с рекламою на Эхе.
Эхо Москвы. От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем эфир. Сегодня у нас с особым мнением выступает главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Я Евелина Геворкян. И сейчас поговорим об публикации и вообще теме, которую инициировала «Независимая газета». В России практически не работает институт помилования. По статистике Федеральной службы исполнения наказаний за 2012 год президентские указы о помиловании коснулись лишь 17 человек. И по мнению экспертов издания, это связано... Институт помилования в свое время был разрушен для того, чтобы на свободу не вышли бывшие руководители ЮКОСа Ходорковский и Лебедев. Вот это уже не слишком считать, что из-за двух людей разрушена целая система, на ваш взгляд?
Я думаю, что из-за Ходорковского, Лебедева и дела ЮКОСа было разрушено очень многое. Было разрушено, конечно, нам стало понятно, что бытовые дела наши суды справляют с ними нормально, а как только дело касается политических интересов, интересов государства, так моментально сама жизнь, вот мы то же самое сейчас наблюдаем по делу Киров-Леса, сама жизнь становится составом преступления. Вот это тогда появилась традиция, как вот 3 дня назад Петру Офицерову, которого считают, значит, тоже обвиняют по делу Навального, в его деле написана гениальная фраза. Как упрек, как обвинение, создал подконтрольную себе фирму. А подконтрольную фирму кому должен создавать предприниматель? была украдена вся нефть. Любые действия Ходорковского и Лебедева начинали интерпретироваться как преступные. Хмуро посмотрев, клацнул зубами. Это же из репортажа о том, как Бухарина, из известенского репортажа о Бухарине. То есть вся жизнь становится преступлением. Что бы ты ни сделал, все становится преступлением. Вот к чему вот этот обвинительный... У меня есть друг. Он преподаватель университета. К нему приезжали работать на факультет международных отношений иностранцы. Попал под зачистки по закону об НКО. Никаких нарушений у него не обнаружено. Прокурор говорит: слушай, ну признай вину, и мы все это закончим. Он говорит: так я же ни в чем не виноват. Он говорит: ты не понимаешь, ты должен признать вину. Он говорит: слушайте, вы должны следить за законом, вы за законом и следите. Я свою вину признавать не буду, мы будем с вами бороться. Я ничего не украл, ничего не делал. Мы занимались ровно университетскими задачами. Он говорит: послушай, ну при чем здесь соблюдение закона? Ну, у меня заказ. Вот мы стали понимать, и это показало нам, очень круто дело Лебедева и Ходорковского, это связано с этим. Была разрушена не просто суды, а вера и в справедливость этих.
Так, может быть, как обычно, барин ни о чем не знает, и это все вот интриги приближенных.
Мы не будем про это говорить. Мы знаем, что наш президент человек информированный, он знает там тысячи цифр. Я подумал, что, наверное, он не знал счета. Вот страшные болельщики. Я приехал очень огорченным из-за хоккейного счета сегодняшнего. 8-3 мы проиграли американцам, но, конечно, президент, кроме этого, знает многое. И сколько бы он ни говорил, что это дело суда, но когда вдруг на прямой линии с народом 2 года назад, значит, он начал про это говорить, то он говорил как человек, который просто глубоко погружен в тему. Так что что там?
Ну, и так все-таки, подводя итог, то есть, на ваш взгляд, вы согласны с экспертами, которые говорят о том, что институт помилования в основном и главным образом был разрушен из-за вот этих политических событий?
Я согласен с Ремчуковым, редактором «Независимой газеты», что да, это одна из причин. Вторая причина – это, конечно, склонность новой пришедшей после 2000 года власти, склонность к сугубо силовым методам. Ведь, посмотрите, любой институт помилования или там любой оправдательный приговор, которых у нас выносится, как известно, там 2%, это фактически ты выказываешь недоверие следствию. А органы, как известно, всегда правы. А если органы правы, то какое помилование? Вы знаете, как происходит помилование? Вот у меня есть друзья, которые эти комиссии Камина теперь нет. Центральной комиссии по помилованию, которую возглавил господин Приставкин. Она была комиссия по помилованию при президенте. Туда входили уважаемые люди. Там режиссер Марк Розовский, вот, писатель Анатолий Приставкин, один из братьев Вайнеров. Ну, то есть, вот я сейчас просто вспоминаю. Ну, такие люди, которых читали и слушали. Эту комиссию упразднили и все отдали на уровень регионов. Эти комиссии теперь при губернаторах. Вот собираются уважаемые люди и ездят по зонам. Реально, приезжают на зону, мои товарищи ездят, смотрят дело, вызывают человека, разговаривают с ним, считают, что он достоин помилования, и посылают это в Москву, в Кремль, потому что помилование подписывается там. Мне фактически неизвестны случаи, а если они и есть, то их просто несколько и по пальцам пересчитать, когда это состоялось. Потому что, да, органы всегда правы, и нельзя создавать прецедент. И в этом смысле для меня вот радостью является, просто радостью, и для тех людей, которые сейчас сидят в местах лишения свободы, если все получится с амнистией, которую сейчас поддержали, как я понимаю, и администрация, и спикер Нижней палаты парламента Нарышкин.
То есть для вас это хороший знак, потому что так много сейчас вот шло разговоров, и все пытались гадать на кофейной гуще, реально ли это, возможно ли это?
Значит, если мы связываем эту амнистию только с тем, что наконец-то окажется на свободе, отсидевший уже за все преступления человечества, в том числе человечеством несовершенное, Лебедев и Ходорковский, то у меня там сильного оптимизма нету, но хочется верить. Ну, потому что сколько уже можно и родителей, и детей их мытарить? Уже за все они отсидели. И за то, что не совершали, и за то, что не так криво подумали. Теперь, значит, об этой амнистии. Она будет шире, насколько мне сегодня очень компетентный человек про это сказал, и это будет внесено в дом, но она будет шире, чем амнистия только предпринимателей. Конечно, с предпринимателями, как представителями класса, там, интеллигенции, среднего класса, нынешняя власть контракт в одностороннем порядке разорвала. Просто разорвала. Этот средний класс, эти предприниматели ее обидели. Вы знаете последние данные Левада-центра? 2% от людей, которые вступают в трудовой возраст, только 2% хотят связать свою судьбу с предпринимательством.
Да, я слышала.
То есть вот эта основа людей, которые обеспечивают себя, еще обеспечивают пенсионеров, еще и не просят, еще и сами отвечают за свою жизнь, у них 2%. В среднем по другим странам 30%. То есть у нас народ превращается в бюджетников. И в этом смысле амнистия класса предпринимателей, который сидит сейчас там около 12 тысяч человек. Угу. Осуждено за последние 5 лет около 600 тысяч человек. 100 тысяч человек находятся под разными сроками. Чем мы удивляемся, что у нас на 7% в год падает малый и средний бизнес. А вырастает только государственная и бюджетная сфера. То есть вот тот электорат, который всегда будет голосовать... Всегда будет правильно, что называется, ну, чаще всего будет правильно голосовать. Ну,
на ваш взгляд, это сознательные действия или это просто результат каких-то неаккуратных действий, непоследовательных отношений бизнеса?
Считаю, что какими бы мотивами сейчас не руководствовалась верховная власть, но амнистия, тем более впереди 20-летие Конституции, и как прекрасно прошел Парад Победы, да? И Олимпиада впереди. Объявить амнистию – это очень важно. Она будет объявлена, насколько мне известно, не только предпринимателям. Туда попадут не совершавшие тяжкие преступления против личности. Люди, которые были ликвидаторами аварии и получили радиоактивное облучение. Туда попадут участники боевых действий. Туда попадут несовершеннолетние. Туда попадут женщины. То есть это может быть впервые за очень долгое время в стране масштабная амнистия. Трудно придется Владимиру Александровичу Колокольцеву, потому что мы прекрасно понимаем, что ты же не можешь, если это амнистия, там, вычислить, кто тут белый и пушистый, а кто, значит, или в тюрьме, или до этого уже там закоренелый человек. Однако, ну что ж, зато в отношении многих, многих людей будет восстановлена вот эта жизненная справедливость. Кто-то уже все искупил, а кто-то был невинен. Я абсолютно уверен, что когда была либерализация законодательства при Медведеве в отношении, значит, статей по финансовым преступлениям, правоохранители, чтобы было кого доить, тут же начали сажать их по статье мошенничества. Потому что это был дойный класс. А сейчас, собственно, и доить уже нечего. Может, для этого и выпускают. Есть такая конспирологическая версия, чтобы они заново запустили производство и бы снова...
Может быть, опять же, поняли то, что сейчас закрылось и закрывается просто какое-то катастрофическое количество ИП, да, в связи с новыми налоговыми нагрузками.
Абсолютно точно. Газели и киоски вытащили страну в 90-е, вытаскивали ее. Конечно, сейчас настало время крупных сетей. Куда людям деваться? Среди тех, у кого есть предпринимательская жилка, наступает период безработицы. Это же надо понимать. Мы вступаем вот в этом смысле, вступили в очень серьезную полосу. Другое дело, ну, смотрите, поскольку суды все время работают на оправдание действий следствия, ну, у нас, например, в прошлом году по Москве около 11,5 тысяч раз требовали до суда меру пресечения содержания под стражей. И только в 5% случаев это не было удовлетворено. То есть фактически всегда суды стараются идти в русле следствия. Они не являются отдельной ветвью власти в отношении соседей, они являются сотрудниками. Сотрудниками. Сколько раз больные люди, например, Трифонова, которая умерла в СИЗО, там Алексанян или тот же Магнитский, угу, просили об изменении меры пресечения. Суды же не пошли на это.
Вот сегодня есть новость о том, что одному из фигурантов болотного дела Владимиру Кименкому отменили продление ареста. Хотелось бы этого комментария, а также в то же время, да, есть другая информация о том, что член Координационного совета оппозиции Рустам Адагам, он сообщил об обысках в квартирах своей гражданской жены. Вот есть ли у вас какое-то понимание, почему в обоих случаях? Как связаны, может быть, дела в оппозиции?
Я думаю, что дело с Акименковым мы не раз писали. Я не знаком с этим человеком, как и фактически со всеми, наверное, uh-huh, теми, кто сидит, вот эти почти 30 человек, там 30 человек по делу о Болотной. Но мы встречались с его адвокатами, смотрели медицинские справки, когда готовили материалы о том, что происходит. Он теряет зрение. Он реально там теряет зрение. Я боюсь сказать сложные офтальмологические там какие-то термины, но еще немного, и мы там просто человек в тюрьме потеряет зрение. Я думаю, что чувство самосохранения у власти есть. И даже когда она была куда более устойчивой, куда более поддерживаемым населением, и не такой рейтинг низкий, как сейчас она имела, даже тогда 100 тысяч подписей, собранные за освобождение Светланы Бахминой, произвели свое.
Я не очень понимаю, о каком рейтинге, потому что недавние цифры Левада-центра, опять же, говорили, что там 46% побежит поддерживать лидера нашего.
Сейчас, одна секунда. Во-первых, с 77 до 40, там, 5 с лишним того, что было, это все-таки, прямо скажем, много.
Падение рейтинга,
да. А во-вторых, ну, рейтинг дело такое, но доверие к одному из основных институтов, на котором базировались и эти суды, и эта власть, и административные ресурсы на местах, то, что называлось там партией «Единая Россия», это доверие упало до 27%. То есть голосовать бы за нее пошло 27%. И не случайно, конечно, Путин меняет «Единую Россию» на Объединенный Народный фронт. И абсолютно не случайно. Еле-еле, раскрывая губы, Медведев что-то говорил о необходимости совершенствования партии «Единой России», хотя является ее лидером, потому что это позор и отстой. Вот, собственно, так. Но даже тогда, когда эти рейтинги были высоки, в отношении Бахминой власть поняла, есть 100 тысяч подписей на сайте радиостанции «Свобода», Телень, значит, и слушатели, и читатели собрали. С Акименковым будет еще хуже. Поэтому правильно сделали, что отпустили руководство с гуманными и законными соображениями. Эвелин, ну, прости, последнюю фразу добавлю. Да. 25 тысяч браслетов мы для домашнего ареста закупили? Ну, где они? Ну, покажите мне, на ком они одеты? Ну, зачем вы покупали, если вы хотите обязательно людей ломать в тюрьмах?
Ну, мы сейчас опять уйдем в какие-то новости криминальные, о коррупции в системе ГЛОНАСС, и что-нибудь нехорошее узнаем про эти браслеты, боюсь я. Сейчас сделаем небольшой перерыв.
Угадал.
Через 3 минуты мы вернемся в студию, продолжим знакомиться с особым мнением Дмитрия Муратова. Продолжаем работу в прямом эфире. У микрофона Эвелина Геворкян. И сегодня с своим особым мнением выступает Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Обратимся к вопросам, которые заранее присылали наши слушатели и зрители. Тито-63 вам пишет. В прошлом году ваша газета опубликовала имена бизнесменов, спонсировавших оппозицию. Известна ли вам судьба этих смелых людей?
Я тоже прочитал этот вопрос. Мы не печатали имен людей, которые финансируют оппозицию. Но, может быть, только те, кто... Потому что нам такие неизвестны. А известны только те, которые открыто себя называли, но я чуть не помню этой публикации. Я тоже обратил внимание. Мне такие люди неизвестны.
Хорошо, тогда следующий вопрос, который почему-то витает в воздухе последние. Оппозиция есть или сегодняшняя оппозиция – это пародия? Вот все, что вокруг этого.
Это очень хороший и сложный вопрос. Вот я для себя в нем абсолютно субъективно в нем разобрался. Значит, во-первых, оппозиция – это ведь не только несколько человек, которые подают заявки для проведения митинга. Оппозиция – это другая позиция, это та часть общества, которая хочет перемен. Те, кого называли рассерженными горожанами, креативным классом, средним классом, можно назвать старым словом интеллигенция. Интеллигенция.
А если это просто недовольные, желающие, там, мечтающие вернуть империю, это тоже оппозиция?
Сейчас.
То есть люди совершенно не креативного класса, а другой формации.
Хорошо, давайте с этим разберемся. Посмотрите, что произошло. Почему выходили на площадь, например, на Первую Сахарова, на Первую Болотную, где мы проводили вместе с Левадой-центром полевое социологическое исследование. Выходили люди с абсолютно демократическими убеждениями, готовые голосовать там, за Явлинского, за Прохорова, поддерживающие Навального. А Яблоко там вообще у них стояло чуть ли не на первом месте. Хотя это было там, огромное количество, вы помните, да, огромное количество молодежи. А потом вдруг левые, которые никогда не могли вывести сколь-нибудь значительную сумму людей на митинг, занавесили вот этот самый класс демократически настроенных, европейски ориентированных людей красными флагами. Просто взяли и занавесили. Я вообще считаю, что это захват чужого актива. Сколько раз они приглашали на мирный митинг, но потом выяснялось, что они собираются ждать, как удальцов Зюганова в этом фонтане на Пушкинской. Я тогда на их говорил и письмо написал Сергею Удальцову с уважением, просил высказать, а почему? Зачем? Вы же не звали людей в фонтан. А почему вы в результате изменили свои намерения, даже не посоветовавшись с теми, кто стоял с вами на трибуне, и призвали людей к сидению? Это тогда был первый такой очень тревожный звонок. Потом они начали, значит, устраивать, а до этого, главное, мы с этими левыми, которые там заявителями были, они пытаются фронтовать совсем другой класс, которому сами не принадлежат и который сами же и повесят на первом суку. Так вот, я все-таки считаю, что вот этот протест, недовольство нечестными выборами, а не империи, требовали не империи, требовали не нацизма, требовали не Сталина. Первое и главное требование было, которое, к сожалению, лидеры упустили, требование честных выборов, то есть сохранение своего избирательного, гражданского, значит, достоинства. Угу. Жалко, что этот лозунг упустили. Ну да ладно, дело не в этом. Так вот, эти люди остались, они никуда не делись, их мотивы не исчезли. То, что они делают, то, как они думают, как они чувствуют, безусловно, сохранилось и никуда не слилось. Не надо про это говорить.
Если только за границу сливается как-то периодически.
Вы знаете, я же говорил, меня все ругают за этот лозунг, но я считаю, что надо валить не из России, да, вот этот хэштег «валить», да, а валить надо в Россию. Я абсолютно в этом уверен. У нас даже в новогоднем номере было написано «Паровоз замечательный», наш художник Саруханов нарисовал. Там было написано «валить в Россию». Вот, мне кажется, здесь все происходит. Мы должны строить свою страну, а не... значит, тащить, значит, платить налоги в других странах. Вот здесь надо. Это мы к этому, ну, к этому в каком-то смысле судьбой, да, мы привязаны и приговорены. Не надо никуда уезжать. Так вот, и в этом смысле протест никуда не делся. То, что касается лидеров, очень хорошо, что многое про некоторых людей стало понятно. Ну, вот одного из лидеров левых, который фигу, я не буду называть его фамилию, чтобы не отягчить его судьбу, понимаете? Был бы он на свободе и в нормальных условиях, да, я бы все назвал полностью. Мы прямо спрашивали, ты вот этого типа знаешь? Не знаю. Ты с ним на встрече был? Не, ну, это ж Минск. Не был. Ну, что ты? Ну, тогда скажи, ну, не для печати, но чтобы... Ну, просто нагло, нагло врать для преследования своих целей нельзя. И не нагло лучше не надо. Значит, вот эти левые... Вот это вот, вот эти все левые люди, которые там палатки, значит, таскают, говорят, давайте мы сейчас пойдем на прорыв. А вы людям-то про это сказали? Вы контрактовали людей на то, чтобы их мочили ОМОНовцы?
В каком-то пункте вы согласились с Аркадием Мамонтовым в его расследовании? Все вот просят вас об этом спросить.
Нет, нет. Послушайте. Значит, есть сущностные вещи, а есть, значит... А есть фильмы, а есть, значит, вот, есть такие пропагандистские подделки. Я, как человек профессиональный, вижу, как все смонтировано. Значит, а раз здесь был дом Таргамадзе, то наверняка, и до этого фраза «с кем-то он встречался, с кем-то он встречался, Таргамадзе до нас, с кем-то он встречался». Ага, наверное, он встречался со встреченными нами этим, как его, там, что там, Пономарёвым. Пономарёвым, Гозманом и Рыжковым. Да, вот. Вот так вот делаются такие большие фальшаки пафосные. Поэтому точка зрения Мамонта и его оценка абсолютно для меня неинтересна. А то, что эти люди должны понимать, вот лидеры, особенно левых, которые пытаются встать во главе колонн городского демократического европейского класса, чтобы они перестали увлекать людей своими способами, вот это да. Вот с этой точки зрения я согласен и готов ее всячески защищать.
Жесткий достаточно вопрос, может быть, даже упрек в ваш адрес. Ваше рукопожатие, вероятно, спасло вашего журналиста, но полностью развязало руки Бастрыкину в безумном прессинге на Навального. Теперь вы жалеете и вообще вы связываете эти события?
Ну, я читал этот вопрос и слышал множество этих обсуждений. Я оправдываться не буду, потому что мне не в чем. Значит, задача была сформулирована «Новой газетой» в открытом письме, опубликованном в «Новой газете», там, который прочитал свыше там, миллион человек за день. Я его сам писал. О том, что, а, необходимо будет извиниться, признав то, что что-то произошло, обеспечить нашим сотрудникам возможность работы на Кавказе, потому что к этому моменту она исчезла, продолжить сотрудничество по делу Политковской и гарантировать безопасность Соколова. Значит, присутствие главных редакторов газет, в том числе Алексея Венедиктова, Евгения Альбац, Михаил Витальевич комиссар на территории Интерфакса, которого эта встреча, собственно говоря, состоялась, господин Бастрыкин ответил по всем этим пунктам. Значит, я не капризная девица. Предугадывать, каким образом дальше будет развиваться митинговое движение и поставит ли его, значит, и будет ли он, значит, преследовать за политические убеждения, не знал и уверен, и уверяю вот этого... Товарищ, который задал мне вопрос, не Бастрыкин, нашли бы другого. много у нас надежных исполнителей у, значит, нашего государства. Вот и все. А тогда Бастрыкин все свои обязательства выполнил, и мы перед ним свои обязательства тоже выполнили. И это не означает, что мы не критикуем Следственный комитет. Мы постоянно пишем про огромное количество различных дел. Но эту ситуацию я для себя закрыл. Все.
Ситуация с Кировлесом.
Кировлес, я уже говорил. Это та же самая ситуация. Вот идет суд по Лебедеву, по Александру Евгеньевичу, нашему, значит, акционеру. Идет суд по Навальному. Любая жизнь человека, любой его поступок становится уголовным, если нужно кому-то закрыть рот. Я думаю, что сам суд по Кировлесу покажет безумную интеллектуальную, в том числе, сила есть, а вот ума, к сожалению, там мы не наблюдаем.
Очень быстро, 2 минуты. Сможете поподробнее объяснить вашу позицию по поводу якобы раскрытия, в кавычках, убийства Домникова? Почему, по-вашему, дело расследуется более 12 лет, и предполагаемый заказчик до сих пор во власти?
6 или 7 раз открывали и закрывали дело Домникова. Столько же раз мы настаивали на его... Уже не дожил до этого момента отец Игоря Александровича Сергеевича. Руфин Семенович, сейчас его мама здесь, в Москве, вдова Рита. И внук у него у Игоря родился, которого он не увидел. Только в первый год Медведева, когда мы к нему пришли с этой просьбой, он потребовал возобновить дело. Оно долго шло. Его расследовали в последнее время неплохие следователи. Мы знаем, что СОПА только посредник между бандой киллеров, серьезнейших киллеров, Тугерьянова и администрацией Липецкой области. Насколько известно нам, просьбу СОПОТу разобраться с журналистом передал вице-губернатор Доровский, но я очень не уверен, что вице-губернатор Доровский действовал без санкции, без согласования или без хотя бы легкого кивка со стороны главы региона господина Королева. Значит, сейчас СОПОТ арестован, хотя эта фамилия была нами опубликована, и следователь Набережных Челнов еще чуть ли не в 2004 году было. Я очень надеюсь, что мы доведем это дело, что в нем появятся заказчики, как и в деле Политковской, так и в деле Домникова. Это очень важно, чтобы появились заказчики.
Это было особое мнение Дмитрия Муратова. Я надеюсь, что в следующих эфирах вы будете также продолжать держать нас в курсе этих расследований, что они будут таки продвигаться
Спасибо.
Какими-то более быстрыми темпами. Спасибо вам за участие. Спасибо. До свидания.